какое-то время. Поэтому я думаю, что чем мы будем более медленными, тем в большей степени будем более подлинными. И такая вот неспешность и подлинность – это такой девиз первой Триутневки. Для того, чтобы как-то быть не роботом, который совершает какие-то правильные действия, произносит правильные слова, а человеком, который как-то себя учитывает. Потому что зона преконтакта – это зона учитывания себя, это возможность как-то появиться со своим «я» во внешнем мире и уже устраивать «я-ты» отношения, вот по Мартину Буберу, как-то опираясь не на возможности среды, но еще и учитывая какие-то потребности своей собственной личности. Собственно, и все про преконтакт, что не стоит никуда торопиться, в общем, это нормально, достаточно долго адаптироваться. Говорили мы вчера на тренерском сборе о том, что, скорее всего, стоит немножко рассказать вообще о том, что такое гештальт-терапия, о том, что такое гештальт-подход, потому что многие люди как-то учатся в разных программах и слышали от разных людей, что это такое. Мне всегда страшно любопытно, как действительно люди впервые отвечают на этот вопрос, а что такое гештальт-терапия? Потому что я думаю, что я объясняю, что такое гештальт-терапия по одному. Саша Маховиков будет объяснять немножко по-другому. Сережа Сытник будет объяснять по третьему. Володя Кулешов там по четвертому. Данила Хломов по пятому. Нина Голосова по шестому. И так далее. Это не значит, что кто-то из нас знает какое-то правильное определение, что такое гештальт-терапия. Просто я хорошо помню слова Жан-Мари Рабина, которого, собственно, мы все учились. И благодаря этой замечательной программе смогли как-то интегрировать в свое время многие вещи, которые как-то интуитивно находили в своей практике. Жан-Мари Рабин это в то время был президентом Европейской ассоциации гештальт-терапии, и, в общем, у нас была почти 4-летняя программа подготовки в Москве. И он сказал, что я, конечно, вам могу рассказать какие-то понятия, основные принципы гештальт-подхода, но вообще-то это вам ничего не даст. Потому что эти понятия и принципы, они изложены в книжках, а всегда то, что относится к работающему гештальт-терапевту, это всегда какая-то личная индивидуальная сборка. И у каждого из вас она будет своя. Она обязательно будет своя, потому что если она своей не будет, то вам нечем будет работать, потому что никакого инструмента, кроме самого себя, у психотерапевта нет. Мы как-то, скажем так, обречены на то, чтобы быть аутентичными, то есть чувствительными к себе, подлинными и в достаточной степени находящимися в приличных отношениях сами с собой. Потому что это и есть основной инструмент работы психотерапевта. Если этот инструмент не работает, значит, его надо приводить в порядок. И, собственно, необходимость личной терапии – это не просто какая-то там начетническая конструкция, что столько-то часов надо, а это какая-то специально выделенная такая временная плоскость для того, чтобы человек мог остановиться, задуматься и как-то себя найти. Правда, никакого другого инструмента нет. Я уже, в общем, в психотерапии достаточно давно и понимаю, что защититься техниками, какими-то аттракционами, какими-то упражнениями, какими-то выдержками и цитатами, совершенно невозможно. Потому что к вам приходят клиенты, можно, конечно, некоторое время, забрасывать их всякими интересными штучками. А потом, в общем, наступает какие-то время прямых вопросов вам. А ты-то вообще кто такой? И вообще, что ты можешь предложить мне? А терапевт говорит, ничего, собственно, я не могу тебе предложить, кроме своего присутствия. Да зачем мне твое присутствие, спрашивает клиент. Подумаешь, какая важность. Давай лучше что-нибудь интересное сделаем. Давай вообще что-нибудь интересное придумаем. Я хочу какой-нибудь новый опыт, какое-нибудь такое, забацать упражнение, чтобы я в результате этого осознал в своей жизни что-то великое. Терапевт говорит, ты знаешь, я и ты, мы тут с тобой сидим, и задачкой является не двигаться куда-то, чтобы ты стал тем, кем ты не являешься и никогда не будешь. А даже если тебе удастся это достичь, ты будешь плохо себя чувствовать в этом костюмчике не по размеру. Давай попробуем устроиться в нашей жизни такими, какие мы есть. Собственно, это и есть цель терапии. Не пытаться стать кем-то другим, а То есть не гнаться за какими-то изменениями. Да, вот у нас было очень много, ну вот в конце 20 века, во всяком случае, было очень много, придавалось ценности изменениям. И когда терапевты останавливали людей, говорили, знаете, похоже, надо остановиться, оглядеться и понять вообще, как складывается твоя жизнь, именно твоя конкретная жизнь. Тот человек очень часто реагировал раздражением. Зачем? Это неинтересно, мне не надо. Вот все, что есть, это не то. Нужно вот все лучшее, оно впереди, оно где-то там. Мне нужно вот прежде, чем кем-то быть, мне нужно кем-то стать. А потом уже мы будем говорить. И вот эта вот тревога, которая гонит вперед, это ну, причина одного из таких, ну, одна из серьезных причин сопротивления в терапии и причин того, почему очень многие люди не хотят заниматься терапией, а хотят заниматься именно консультированием. Потому что консультирование, в общем, оно обеспечено, оно обеспечивает то, как выбраться из какой-то острой ситуации, как пережить какую-то острую ситуацию. Ну, как изменить свою жизнь так, чтобы, ну, как-то, ну, улучшить какие-то свои механизмы адаптации. И это как-то сейчас более понятно, это лучше покупается. А терапия – это немножко другой инструмент. То есть это совершенно другая деятельность. Это больше философская деятельность. Это больше какая-то деятельность из области терапии формы. То есть то, что относится к тому, чтобы действительно осмотреться, оглядеться, затормозиться и обнаружить себя. И я думаю, что большинство клиентов знает ответы на те вопросы, которые они пытаются задать терапевту. Только очень страшно знание этих вопросов и страшен путь к ним. И поэтому нужно присутствие какого-то другого человека, который будет с симпатией и находиться рядом, для того, чтобы другой человек, клиент, смог начать присутствовать более полно в своей собственной жизни. Мне очень нравится определение гештальт-терапии, которое в свое время я услышала от Симмонса. Он сказал, что психотерапия, гештальт-терапия – это просто. Это присутствовать самому как можно более полно и помочь присутствовать другому человеку. Вот в актуальном контакте. В свое время гештальт-терапия, она выделилась как ветвь психоанализа. Это, в общем, произошло в 40-е годы и ознаменовалось книжкой «Эго, голод и агрессия», которую писал Фредерик Соломон Перлс, кратко он называл себя Фриц Перлс. И в этой книжке вы не найдете слово «гештальт-терапия», но в этой книге вы можете найти какие-то основные вопросы, полемики с психоанализом. И эта книга интересна именно тем, как гештальт-терапия, гештальт-подход выделялся из психоанализа, как он становился самостоятельным методом. То есть интересно, эта книга интересна как такая вот, как театр, как кухня каких-то внутренних размышлений, как рождается метод, что вот это вот не в безвоздушном пространстве возникло, а благодаря какой-то полемике, какому-то диалогу, какому-то рассуждению, прохождению каких-то сложных конфликтных зон. Потому что следующая книжка, которая вышла через несколько лет, которая называется «Возбуждение и рост человеческой личности», она уже содержала в себе понятие гештальт-подхода. И эта книжка, которую имеет трех авторов, это Перлс, Гудман и Хеферлайн. И эти авторы действительно сейчас во многом по-разному оцениваются с точки зрения их вклада в развитие гештальт-подхода. Потому что Перлс, как основатель гештальт-подхода, не очень любил писать. Гудман, с которым он договорился, с писателем, аналитиком, анархистом, не только изложил идеи Гудмана, но и привнес в них свои собственные мысли. И в некоторых странах гештальт-терапевты считают, что гештальт-подход – это не терапия Перлса, а это гештальт-терапия Пола Гудмана. Мы не будем спорить, просто действительно есть определенное расхождение в идеях Перлса и Гудмана. Вы можете, внимательно читая книги, видеть это расхождение, потому что все-таки в большей степени Перлс опирался на идеи психоанализа и с современной точки зрения мог быть определен как психотерапевт, который действует в рамках концепции модернизма, то есть структурного в большей степени подхода, когда мы понимаем, что личность находится где-то под кожей, и тогда мы можем понимать, что есть некоторая интропсихическая модель, вот, личности, когда мы можем как-то проводить, ну, некоторую диагностику и терапию. Очень многие гештальт-терапевты, которые говорят, что мы работаем с процессами, все равно в большей степени ориентированы на этот модернистский подход, на это представление о личности как о структуре и о каких-то вещах, которые действительно мы получили в наследство от психоанализа. И Перлс, он был психоаналитиком, и когда он развивал идеи гештальт-терапии, он не смог полностью отказаться от этих идей, потому что изначально, конечно, он впитал в себя представление о человеке и способы обращения с картинкой, кто есть человек, куда он может развиваться, поскольку, в общем, до 50 лет он был психоаналитиком, только потом стал гештальт-терапевтом. У Гудмана более постмодернистская модель, в большей степени представляющая личность как функцию, как часть поля. И в этом смысле личность как какая-то часть поля, представляет, как функция поля, представляет собой нечто, происходящее в отношениях между людьми. И это совершенно другой подход, потому что «я» есть процесс взаимодействия между нами. Это совершенно другое определение личности, и оно всегда в большей степени актуально и менее исторично. Я сейчас не буду больше даваться в эти детали, но я просто говорю про то, что сам по себе гештальт-подход очень неоднороден. Если вы будете читать самые разные книги и слушать самых разных людей, учиться у разных представителей гештальт-подхода в России или за рубежом, вы услышите самые разные представления о том, что такое гештальт-терапия. Но я бы сказала так, что гештальт-терапия – это терапия контакта. То есть у каждого человека есть какая-то своя мелодия. И если мы представим себя в виде, ну, некоторого музыкального инструмента, то хорошо бы представить себе, а какой же я музыкальный инструмент и какая у меня мелодия. Потому что я могу играть свою мелодию, которая, в общем, где-то Господом Богом написана как мелодия для скрипки. Я могу играть ее на барабане. И все время чувствую, что мелодия это та, да инструмент не тот выбран. Или я могу играть на нужном инструменте, но не свою мелодию. И вот это как-то для меня очень важная метафора. Как-то быть чувствительным к тому, кто я есть. Какова моя мелодия? Как я могу вернуться к этой мелодии для того, чтобы чувствовать себя самой, собой и равной себе, и подлинной? То есть, когда я живу, я все время нахожусь в каком-то контакте с окружающим миром, окружающими меня людьми, предметами, вещами, мыслями, событиями, историей. И в той мере, в которой я осознаю себя при этом, в той мере я являюсь собой. Я могу быть как бы снятой на пленку, да, воспроизведенной, да, автоматической женщиной, вот, таким дискретным человеком, который как бы вот живет не очень хорошо себя осознавая, только в какие-то моменты вдруг, вот оно, да, вот какое-то осознавание, то, что гештальт-терапия называется awareness, обнаружение себя, чувственное обнаружение себя, вот она, какая моя жизнь, так вот она, какая я, так вот что на самом деле происходит. А дальше в ужасе опять на пленку, вот как будто бы вот в такой автоматический ритм существования, в котором большинство людей хотят спрятаться. То, что делает гештальт-подход, он пытается как-то нас освободить от этих записи самих себя и бесконечного воспроизведения себя как долгоиграющих пластинок со сломанной иголкой патефона, который все время перескакивает опять на начало и снова крутит всю ту же песню. Ну, как-то обнажить чувствительность к актуальной ситуации и в меньшей степени анализируя какую-то линейную причинность, то есть то, почему мы стали такими, потому что там в горшку нас неправильно приучали, от груди отнимали неправильно, и у мамы тогда, значит, молоко пропало или еще что-то такое было. Все это очень хорошо осознавать, но, к сожалению, на данный момент это никак нам не поможет что-то изменить в настоящий момент. Вот гештальт-подход, в отличие от психоанализа, больше работает с актуальным напряжением, нежели с пониманием его причин. Мне очень понравилось, как в одной из программ один студент сказал: «Я теперь понял, наконец, чем отличается гештальт-терапия от психоанализа». Это про вопрос, какое актуальное напряжение мы привычно упаковываем в ненависть к маме. Вот, то есть в этом смысле гештальт-подход больше работает с тем, что происходит в реальных отношениях, больше работает с тем, что происходит в той модели, которую можно назвать диалогом, и реальным напряжением тех отношений, которые существуют между терапевтом и клиентом, существуют в группе, ну, как бы не заслоняясь, да, вот как этой печной заслонкой, вот этими идеями, постоянными идеями переноса и контрпереноса, что это все не ко мне, это у вас все к маме, это нет, в общем, частично, конечно, к маме, но вообще-то что-то и ко мне. И поэтому я думаю, что то с тем, что ко мне, мы можем работать, мы можем обращаться, и детство-то мы никогда не перепишем, а придать какой-то новый смысл привычному опыту, благодаря тому, что сможем о чем-то поговорить прямо сейчас, вот это наш ресурс, наш резерв. Само слово «гештальт-подход», «гештальт-терапия», правда, не сразу появилась в истории. Вначале у Перлса было такое первое название «концентрационная терапия». Ну, сами представляете себе, что могло значить в 40-е годы, в 42-м, 43-м, 44-м году слова «концентрационная терапия». Да? То есть Перлс-то имел в виду, естественно, не лагеря смерти, с которыми стало ассоциироваться это название. Он имел в виду совершенно другое, что для того, чтобы стать самим собой, необходимо поддерживать континуум осознавания и концентрироваться на том, что я именно сейчас, на данный момент думаю, чувствую, переживаю, воспринимаю. То есть сделать некоторые усилия осознавания. Вот что, собственно, имел в виду Перлс и говорил, что вот это само по себе концентрационное усилие по осознаванию очень целительно. Когда я отдаю себе отчет в том, что со мной происходит на таком бытовом, феноменологическом уровне, не делая из этого каких-то глубоких выводов, а просто понимая, что что-то я смотрю на это дерево и что-то я думаю о том, старое это дерево или молодое, больное это дерево или здоровое. И в этот момент, вдруг в какой-то момент я начинаю думать о том, что я думаю о себе. Собственно, Перлс имел в виду, конечно, не политические вещи. Но это название по понятным причинам не прижилось, и концентрационной терапией это направление называться не стало. Дальше, после переезда Перлса в Соединенные Штаты, после выхода его книги «Эго, голод и агрессия», он эмигрировал из Южной Африки, переехал, его перетащили ведущие психоаналитики в Штаты, которые прочли его книгу, и она произвела на них впечатление. И в то время они с его женой Лорой Перлс, они как-то, в общем, очень активно общались с ведущими психоаналитиками, в частности, с Эрихом Фромом, который, не путать с Изидором Фромом, это разные люди, предложил название этого метода как экзистенциальный психоанализ. На мой взгляд, это довольно точно отражает то, чем мы занимаемся. Экзистенциальный психоанализ, да, то есть, с одной стороны, анализ, психоанализ, а с другой стороны, существующий в некотором актуальном пространстве такого тревожного человеческого одиночества и диалога, бесплодного, тщетного и абсолютно всем нам необходимого. Но, тем не менее, это название тоже не прижилось по разным причинам. Сам Перлс говорил о том, что он не хочет, чтобы уже существующие названия соединялись в новом названии метода. Это было время, когда началось достаточно сильное молодежное движение под названием экзистенциализм, когда философские идеи были спутаны с юношеским нигилизмом, и это, ну, в общем, название также себя дискредитировало в силу того, что экзистенциалистами стали называться те студенты, которые мазали дерьмом ворота профессоров, напивались, накачивались наркотиками, и при этом, значит, читали книги умных философов и говорили, что они свободны, что они экзистенциалисты. Но, в общем, это было в большей степени нигилистическим таким эпатажем, нежели экзистенциализмом как философией. В общем, это название тоже не прижилось. И тогда Лора Перлс, которая была доктором гештальт-психологии, она предложила термин «гештальт» как способ восприятия. Это очень интересно, потому что, в общем, это действительно не связано никак ни с какой политикой, ни с какой международной ситуацией. Означает слово «гештальт» просто способ восприятия, это то, что мы мыслим картинками и образами. Мы мыслим некоторыми формами, которые меняют друг друга, которые динамичны, которые двигаются. С этой точки зрения очень интересно, что слабым местом гештальт-терапии, гештальт-подхода является именно язык, язык слова. Потому что большинство каких-то претензий, которые лично я слышала в адрес гештальт-подхода, были претензиями к языку. Что такое вы тут пытаетесь нам объяснить? Вы используете термины психоанализа, но придаете им какое-то другое значение. Вы пытаетесь создать язык гештальт-терапии, это вам плохо удается. Но на самом деле это правда, и справедливые эти убеждения, только я бы убрала из них пафос и просто объяснила бы эту ситуацию тем, что язык гештальт-терапии – это не язык слов, это язык образов. И когда мы говорим про основные принципы гештальт-подхода, первый принцип – это принцип феноменологический. Означает он то, что есть, и ничего того, кроме того, что есть, нет. И это то, что есть, оно такое, какое оно есть, а не то, что мы о нем думаем. И это явление всегда больше, чем слово. Мы имеем дело с явлениями, а слова могут быть разными. То есть есть различные способы психотерапии, которые, в особенности когнитивные подходы, смысловые подходы, которые пытаются защититься словами от явления. Мы в большей степени играем со страхом обнаружить явление за словом. Потому что за одним и тем же словом у каждого из нас стоят совершенно разные феноменологические процессы. Если я, например, скажу слово «любовь», то для кого-то из вас в данный момент это прекрасное переживание, в центре которого он находится. Для кого-то это боль утраты и потери кого-то. Для кого-то это ревность и ощущение боли от того, что он сталкивается с чувством брошенности, неединственности, и тоже утраты. Для кого-то это агрессия, потому что все время про любовь, надоели уже. А для кого-то это что-то еще, а для кого-то это крик о помощи, а для кого-то это истерическая дуга, а еще для кого-то это еще что-то. И когда я буду говорить, например, слово «помощь», то у нас, по-моему, более токсического слова психотерапии, чем слово «помощь», просто нет. Потому что тогда мы совершенно, я с этим сталкиваюсь каждый год, преподавая в университете, я сталкиваюсь каждый год с тем, что мне начинают говорить, мы психотерапевты должны любить людей, и психотерапия – это область милосердия, когда мы должны вообще причинять людям добро, наносить его вообще на тело человека, внедрять в его судьбу любыми способами, железными вилами мы загоним человека в часть, если он не понял, мы заставим его понять, что для него лучше. Я же психотерапевт, я человек ученый, я знаю, как ему лучше. И мне вообще очень страшно всегда становится от тех, кто знает, от тех, кто пользуется какими-то такими представлениями о том, что у него есть великая миссия помочь другому человеку. Вот мы вчера разговаривали с моим котерапевтом, с Мишей, и как-то так смешно действительно говорили о том, что мы не можем хорошо вести группу или плохо вести группу, мы не можем сделать, например, группу прекрасной или ужасной. Мы можем только идти куда-то вместе с группой. То есть если мы будем очень плохо, малочувствительными, то группа нам даст просто в дыню, и все, в какой-то момент. А если мы будем достаточно чувствительными, может быть, нам удастся этого избежать. Вот и все. Потому что, есть какая-то такая вещь, как групповая мудрость. И по этому поводу, когда мы говорим, например, там слово «помощь», если как только я начинаю говорить «я хочу вам помочь», за этим стоит идея моего величия и могущества, что я могу вам помочь. И я теперь приняла решение, что я хочу вам помочь, а могла бы принять какое-то другое решение, что я вам не хочу помочь, а могла бы. Вы представляете, что стоит за идеей вообще сострадания, милосердия, да? Когда мы рассматриваем это не как феноменологические процессы, а почти как ноумены, которые руководят человеческим сознанием в области морали и этики, понимаете? Это самая страшная вещь, которая вообще может пронзить психотерапию, это некоторые такие моральные интроекты, что должно делать, а что не должно делать терапевту, куда мы должны привести своих клиентов. Все люди куда-то идут, у каждого своя дорога. И дай Бог нам всем почувствовать свой путь, и как-то, если мы с него сворачиваем, на него возвращаться. Как говорят китайцы, лучше свернуть с полдороги, чем пройти весь путь не туда, и не наказывать себя и других за ошибки. Просто понимать, что у каждого свой путь, Ну, я говорю, например, своя мелодия, да, кто-то говорит там своя форма. Мы можем говорить по-разному. Очень важно к этому возвращаться, не рвать нотный лист, не ломать музыкальные инструменты, понимать, что, в общем, можно вернуться к своей мелодии, можно вернуться на свою дорогу. Понимая, что куда-то забрел не туда, сказал что-то не то, ничего страшного, мы возвращаемся, мы все люди. Благодаря тому, что мы делаем что-то не то и возвращаемся, у нас образуется личность, как набор некоторых шрамов. Благодаря тому, что мы куда-то ушли от своего пути, мы увидели каких-то других людей. И теперь можем с ними работать как терапевты, потому что мы понимаем, что с ними происходит, потому что у нас есть шрамы в каких-то местах, где у них болит. Шрам – это очень интересная конструкция. Я говорила с хирургами, они говорят такую интересную вещь, что сам по себе шрам, как соединительная ткань, нечувствителен, то кожа вокруг него обладает повышенной чувствительностью. Что это означает для нас, как для терапевтов? Это означает то, что если у нас есть какие-то переживания, как затянувшиеся раны, ранами работать невозможно, есть шрамы, то при приближении к этим каким-то важным человеческим переживаниям мы начинаем испытывать какие-то вибрации, то есть мы становимся чувствительными, мы можем работать своими шрамами. И не раневыми поверхностями, а благодаря тому, что есть шрамы, быть чувствительными к тому, что есть какие-то переживания в человеческой ситуации. Пытаюсь понять, что со временем происходит. Еще чуть-чуть есть. А? Вот. Ну, собственно говоря, вот я сейчас говорю о каких-то таких очень вводных, очень таких простых вещах про то, что такое гештальт-терапия. Ну, в свое время гештальт-терапию определяли как действительно экзистенциально-феноменологический метод, в котором взамен интерпретации, которая больше принята в психоанализе, большая роль отводится чувственному актуальному осознаванию. Ну, то, что описывается словом «awareness», да? То есть это тот метод, где мы действительно в большей степени опираемся на феноменологию и философию реализма, в противоположность романтизму. Потому что романтизм – это такая жесткая конструкция, идеальная жесткая конструкция, которая очень жестко фиксирует прекрасную форму, без альтернативы. В каком-то смысле гештальт-терапию можно перевести на русский язык как терапию формы, потому что само слово гештальт означает в чем-то структуру, форму. Ну, в общем, с немецкого языка это слово переводится очень плохо, но может быть в частности переведено и так, как терапия формы. И в этом смысле гештальт-подход – это философия реализма, то есть терапия формы. То есть, когда мы можем понимать, что мы имеем дело с постоянно меняющимися какими-то процессами, что сам по себе человек является процессом, который постоянно меняется и живет в постоянно меняющемся мире и в постоянно меняющейся межличностной ситуации. То есть, это и есть, собственно, феноменологический принцип – быть чувствителен к тому, что есть, не к словам, фиксирующим какие-то заданные, облегчающие нам понимание структуры, а к процессам, к каким-то потокам, в которых реально человек живет и которыми он, по сути, является. То есть, сам по себе человек живущий – есть процесс своего собственного существования. Есть мелодия, есть путь, сам человек и есть этот процесс. Я есть тот, кто организует мой опыт, как динамическую конструкцию. Не только опыт как осознавание, не только как фиксация в моей голове некоторого знания о том, кто я такая, но и опыт того, что я имею некоторую всегда философию начала, философию проживания, философию ориентации, философию конца. То есть я опыт всей моей жизни, и я есть динамическая конструкция, проживания и организации своего собственного опыта. Очень трудно представить себе, что я есть процесс, да, при этом еще труднее представить себе, что я есть процесс, находящийся не под кожей, а я есть процесс отношений между нами. Я есть часть и функция поля человеческих отношений. И в этом отношении вот мы, как все, вот здесь образуем некоторое поле человеческих отношений, поле человеческой ситуации, и будем убеждаться в некоторой такой мистике и магии гештальт-подхода, что то, о чем мы думаем, об этом говорят в группе, например. Вот, и это происходит с каким-то из участников группы. Кто-то, вот нас беспокоит какая-то тема, а кто-то выходит на эту тему работать. И это очень интересная вещь, да, когда вдруг в такой большой-большой вот группе происходит какое-то вот такое интересное проникновение, да, такая интерсубъективная такая чувствительность к общим процессам, которые, с помощью которых организовано это пространство. Потому что, собственно, что такое поле человеческой ситуации? Ну, собственно, оно-то и состоит из разницы потенциалов, которые образованы человеческими отношениями. И мы все существуем в этом поле и как-то себя выделяем из этого поля. Ну, просто необходимо выделяем, вспоминаем, как нас зовут, имя, фамилия. Вот. То есть поле одно, а дифференциации разные. То есть мы все чувствительны к этой ситуации, но каждый адаптируется к ней каким-то своим собственным способом. Но тем не менее имеем дело мы с какими-то общими процессами. И вот если говорить о философии реализма, то она, конечно, такая отрезвляющая, но зато избавляющая от стыда, потому что романтики, они, ну, как-то обречены обламываться в своих ожиданиях. И в этом плане, конечно, реализм – это не прагматизм, да, потому что это не поиск пользы. Потому что мы можем, конечно, пытаться добиваться какой-то эффективности процессов терапии, пытаться извлекать пользу, да, из каких-то ситуаций, а можно просто обращать внимание на то, что происходит. Ну, как-то боюсь, что у меня на время сегодняшней лекции не хватит времени для того, чтобы озвучить какие-то все философские принципы гештальт-терапии. Наверное, можно будет, если суждено будет прочесть какую-то еще одну лекцию, то об этом рассказать более подробно. А закончить лекцию мне хотелось бы, пожалуй, вот чем. Вот тем размышлением, над которым последнее время я как-то, ну так, размышлением, которое, в общем, есть у меня в последнее время. Я думаю, что нам, прежде для того, чтобы ставить перед собой какие-то цели, иногда приходится, ну, как-то выбрасывать вперед очень большое количество энергии. А потом как-то медленно тащиться за этой великой целью, отдав ей все свои силы. И думать, почему же эта цель все-таки так же бесконечно далека. И я думаю, что это действительно, вот, задача гештальт-терапии является как-то не выбрасывать вперед энергию, ну, как-то себя подталкивая к каким-то позитивным, заранее заданным изменениям, а это обратить внимание на себя самого. Вот недавно я читала замечательную книгу Роберта Пена Уоррена «Место, куда я вернусь», и там в этой книге есть такое рассуждение, что человек живет на земле, долгое время живет, пока, наконец, не наталкивается случайным образом на самого себя. И после этого он вдруг понимает, что ему от самого себя уже не отвертеться и не отделаться. Потому что у него к самому себе возникает масса вопросов. И эти вопросы, которые возникают у человека к самому себе, это есть незавершенная ситуация его развития. А любая незавершенная ситуация развития, это я уже дальше начинаю развивать свою собственную мысль, аккумулирует в себе колоссальное количество энергии. Любая незавершенная ситуация, она как вопрос к самому себе, вопрос сам по себе, это незавершенная ситуация. Вопрос заставляет искать ответ. Вокруг вопроса к самому себе аккумулируется очень много жизненной энергии. И если я не могу отвертеться от каких-то вопросов, которые мучают меня, вопросов моих, ко мне же самой, значит, я обязательно буду развиваться. Но развиваться не потому, что мне нужно развиваться, а потому, что мое развитие становится неизбежным. И когда я задаю вопросы про себя кому-то другому, то ответы других людей на мои вопросы меня мало продвигают. Потому что я, конечно, могу задать вопрос, кто я такая, и вы мне ответите. И я буду суммой заплат из ваших личностей, да? Из ваших жизней, из ваших проекций. И буду прикрывать свою наготу вот таким лоскутным одеялом. И я думаю, что есть другой способ появиться. Это как-то обрести мужество задаться какими-то вопросами, от которых действительно не удается отделаться. И в этом смысле для меня сейчас существует какая-то, ну, другая, может быть, модель понимания, что такое терапевтические отношения. Об этом тоже сейчас, я понимаю, нет времени говорить, но буквально два слова. Вот, собственно, если клиент способен задаться какими-то вопросами самому себе, то терапевт – это тот, кто присутствует при том процессе, когда клиент задает сам себе, обнаруживает сам в себе, к себе, самому массу вопросов. И в каком-то смысле терапевт – это очень важный и нужный попутчик, чувствительный, да, попутчик свидетель в моей жизни, совершенно необходимый мне человек, который, благодаря присутствию которого я теряю способность лгать себе, потому что сама наедине с собой я еще могу себя обмануть. Но рядом с другим человеком, находясь и озвучивая свои вопросы и свои ответы на эти вопросы, мне очень сложно лгать в присутствии другого человека, если это присутствие его со мной высокого качества. И тогда терапевт для меня очень важен. Одновременно он является нежелательным свидетелем того, какие ответы я нахожу на свои вопросы. А понятно, что свидетели не любят нежелательных. И это то, что в психоанализе можно назвать, ну, с большим таким, большой натяжкой, позитивным и негативным переносом. Но, на мой взгляд, это не совпадающие процессы. Просто у терапевта всегда такая двойственная ситуация. Он, с одной стороны, необходимый дружественный попутчик, свидетель моей жизни, а с другой стороны, часто нежелательный свидетель тех открытий, которые я всегда знала о себе, но очень надеялась, что, может быть, обойдется. Вот не обошлось, и этому был свидетель, терапевт. И теперь я что-то знаю о себе, но мне надо как-то с этим учиться жить. В общем, не торопитесь, пожалуйста. Я желаю вам хорошей трехдневки и медленности, подлинности.